Вот одна из маленьких фигурок проворно отбежала в сторону от рейн-металла и взмахнула флажком. Клубы густого черного дыма скрыли на миг оба танка. Когда дым расползся по земле, все вздрогнули от резкого знакомого звука выстрела. Тотчас увидели, как КВ Харькова, медленно волоча за собой узловатую буксирную цепь, двигался задним ходом к лесу. Пространство между ними и тяжелым немецким танком, который уже горел, росло. Экипаж его пытался спрятаться в хуторе. Вдруг все разом, как по команде, упали. Один перевернулся, как это делают ребятишки, через голову, и больше не поднялся. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что связной потер от изумления лоб и глаза. Танк Харькова двигался, вел огонь. Нет, это не оптический обман. Очередным снарядом Харьков разбил второй рейн-металл, укрытый за изгородью. Танки немцев, стоявшие на виду у хутора, спешно скрылись за постройками. Танк Харькова медленно двигался на задней передаче, порой почти совсем останавливаясь, делая какие-то неопределенные судорожные рывки. Затем снова отходил и отходил. Взрывавшиеся поблизости снаряды засыпали его комьями земли, охапками взорванной с корнем ржи, отчего он превратился в фантастическое чудовище. Но через мгновение отряхивал все лишнее со своих могучих стальных плеч, обретая свои стройные очертания, и снова двигался, гордый и неуязвимый. Также медленно, не меняя направления и скорости, танк Харькова продолжал идти и тогда, когда в хутор с тыла ворвались танки его роты, посланные Фотченковым. Они смяли оборону немцев несколько минут, вдавили гусеницами их орудия и пулеметные гнезда в землю. Немцы, испуганные и озадаченные неслыханной дерзостью, панически разбегались в стороны. Фотченков не спеша снял фуражку, облегченно вздохнул и пошел навстречу танку. Он заранее простил Харькову все, и горячность, и опрометчивость. В том, что Харьков жив, Фотченков почему-то не сомневался. В такт шагам полковник широко размахивал фуражкой с очками, задорно излучавшими яркие огоньки. Размышления нарушил загородивший дорогу только что подъехавший мотоциклист. Он с трудом переводил дыхание. «Разрешите доложить, товарищ полковник?» «Жду». «Капитан Овсанов спрашивает, нужна ли помощь Харькову?» «Нет, не нужна. Он свое дело сделал». Мотоциклист не уходил, держа руку у козырька и, облизывая губы, переступал с ноги на ногу. Видимо, он еще что-то хотел доложить или узнать и не решался. «Ну что еще у вас? Говори», – сказал Фотченков. «Посоветоваться хотел с вами, товарищ полковник. Недавно из города вернулся. Наталью Степановну видел». «Мать Царева?» «Да». «Ну и что же?» «Сына Кольку у старшего лейтенанта убили. Насмерть». «Все?» «Какое все? Жена старшего лейтенанта Корня сбежала из города. Наталья Степановна говорит, что в Ирбит». «Все?» «Нет, не все. Зину Харькову ранило какой-то особой пулей. Руку отняли. Вот до сих пор». И мотоциклист провел рукой около плеча. Он часто заморгал ресницами, и глаза его стали влажными. «О чем же все-таки хотели посоветоваться со мной?» — мягко спросил Фотченков и поотечески положил руку на плечо связного. От этого дружеского жеста губы у мотоциклиста задрожали. Он быстро поджал их, помолчал с минуту. «Вот о чем, товарищ командир дивизии. Увижу Корня, жалко. Встречаю Царева или супругу, слезы подступают к глазам. Ехал сейчас Харькову, думаю, не вытерплю, все расскажу. Ведь и дня не прошло, а горе-то пошло чуть ли не в каждую семью». «Трудно тебе?» — с еще большей теплотой спросил связного Фотченков. «Как тяжесть непременную вот тут ношу». И связной прижал ладонь к груди, скомкал гимнастерку. «Никому пока не говори. Им еще тяжелее будет, чем тебе, если узнают». «Понимаю, товарищ полковник», — тихо произнес связной и, козырнув, четко повернулся в сторону своего мотоцикла, прислоненного к дереву. Из танка Харькова, остановившегося неподалеку, уже вынесли и положили на чистый брезент трех танкистов. Все они были мертвы. Один командир танка и роты, оставшийся в живых, стоял над товарищами по оружию. Он стоял, окаменев, в состоянии, похожем на полуобморочное. и неотрывно смотрел на своих помощников, словно ожидал, что они сейчас вот-вот встанут, улыбнутся. Заметив Ходченкова, Харьков пришел в себя, встал по команде смирно. «Разрешите доложить, товарищ полковник?» «Прошу». И тут Харьков забыл, в каком порядке и о чем сейчас следует докладывать. «Я признаюсь, верно, я действовал вразрез обстановки. Видел, я потерял управление». «Правильно», — снова сухо перебил Фотченков. «Я виноват в том, обвинять или оправдывать будут старшие». «О чем же докладывать?» задумался Харьков. Необычайная усталость наполнила его тело, давила на мозг. Так сильно хотелось закрыть глаза и спать, спать. Он взглянул на брезент на боевых соратников. Механик-водитель лежал в странной позе, словно живой. Одна нога была согнута в колене, другая силой вытянулась до отказа вперед. Будто он хотел убедить всех, что, умирая, он меньше всего думал о собственной гибели. Он, видимо, до последней секунды, когда коченеет тело, туманится разум, останавливается сердце, все еще нажимал на акселератор. Да-да, самый дорогой глоток жизни он отдал движению танка. И Харьков вдруг понял, о чем надо говорить дальше. Я очнулся от контузии. Все были неподвижны, кроме него. Он дышал. Показал он на механика-водителя. Я спросил его: «Костя, слышишь ты меня?» Он ответил: «Слышу, командир». Я сказал: «Ты можешь вести танк?» Он ответил: «Вести вряд ли, командир, но завести, пожалуй, в состоянии». Он завел танк и спросил: «Какую?» Я хотел сказать третью, но получилось последнюю. И он сказал: «Есть последнюю, командир». Но коробка перемены передач оказалась поврежденной. Он с трудом смог включить только задний ход, товарищ полковник. Харьков жадно глотнул порцию воздуха и продолжал уже громче, раздельнее. Он сказал: «Если мне будет плохо, вернее очень плохо, нельзя больше вести танк, я предупрежу вас, командир». Я ответил: «Ладно». Я отстреливался. Он герой. Он не предупредил меня и тогда, когда ему стало плохо. Очень плохо. Так плохо, как бывает только один раз в жизни. Он молчал и вел танк. Он вел танк, я видел это, закрыв глаза. Потом мы остановились здесь. Я хотел сказать ему: «Молодец, Костя». Дотронулся до его руки. И мне за сегодняшний день впервые стало страшно. Да, да, страшно. Ведь он был окоченевшим. «Довольно», — перебил полковник, а сам подумал: «Нет, братец, это еще не все. Самое страшное впереди». Он крепко пожал руку Харькова, долго и значительно, как это делается только на войне, когда так дорога каждая минута, но когда значение подвига дороже времени. Затем Фотченков снял с руки золотые часы, память о далекой Испании, о горячих мадридских улицах, о дождях под Гвадалахарой. «Прими, братец, от души дарю». Командир танковой роты не сразу сообразил, за что часы, каким образом они очутились на его руке. «Что надо сказать еще?» «Да, атака. Она началась в 30 часов 21 минуту. Сколько же сейчас?» «Неужели? Неужели все это произошло?» Он приложил часы к уху. Часы однообразно, надоедливо однообразно отбивали размеренные такты. «Ну да, сомнений больше быть не могло». «Нет, прошла не вечность, всего 32 минуты». «Как странно», — подумал он, и благодаря полковника пожал его полную тепла и сочувствия руку. «Спасибо, я так чертовски устал, если разрешите». «Ложись, отдохни», — и Фотченков помог опуститься Харькову на траву. Тот лег на спину, затем с удовольствием и широко, словно собираясь летать, разбросал руки. Шлем от толчка о землю съехал с его головы, и то, что предстало взором танкистов, заставило всех вздрогнуть. Кто-то ахнул и по-мужски коротко и приглушенно застонал. На всех глядело не одно, а как бы два лица. Одно лицо знакомое, утомленное, освещенное солнцем и покоем, принадлежало Харькову. Другое, наоборот, было лицо незнакомого, очень быстро состарившегося человека. Это подчеркивалось и глубокими вертикальными складками на переносице, и спутанными прядями волос, только уже не золотистых, а светлых-светлых, как на парике. Двойное выражение лица объяснялось просто. Харьков посидел.